новостями часа вас познакомила Мария Салычева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. В Саратове разразился громкий скандал вокруг одного из лидеров «Единой России». В Мюнхене открывается международная конференция по безопасности. На Украине завершается избирательная кампания перед вторым туром президентских выборов. Эти темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме. Глава Президиума Генерального Совета партии «Единая Россия» Вячеслав Володин оказался в центре громкого политического скандала, который может нанести ущерб репутации всей партии. В Саратове прошла пресс-конференция группы местных политтехнологов с доказательствами в руках, заявивших, что Вячеслав Володин был заказчиком многочисленных провокационных акций черного пиара по отношению как к противникам «Единой России», так и к некоторым ее членам, с которыми лично Володин находился в конфликте, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Саратове Ольга Бакуткина.
Политтехнологи Игорь Осовин и Сергей Почечуев, а также участники пиар-акции Владимир Коловеров и Алексей Смирнов рассказали о своем сотрудничестве с региональным отделением партии власти, говорит Сергей Почечуев.
По сути, из нас была сформирована зондеркоманда Николая Панкова, которая уничтожала доброе имя и репутацию тех людей, кто объявлялся личными врагами вождя саратовских единороссов Вячеслава Володина.
В деталях от возникновения замысла до его реализации и сумм оплаты за исполнение были представлены самые скандальные пиар-компании последних лет. Наиболее грязной, в полном смысле этого слова, можно назвать акцию по срыву пресс-конференции в ноябре 2007 года, которую московские аналитики Нина Одинокова и Александр Кынев организовали в защиту саратовского оппозиционного политика Леонида Фейтлихера. Тогда ворвавшийся в корпункт «Комсомольской правды» в Саратове молодой человек выплеснул ведро с грязью и фекалиями на присутствующих журналистов. Уже на следующий день в газетах, выражающих точку зрения партии власти, в провокации был обвинен сам Леонид Фейтлихер, якобы пытавшийся бросить тень на региональное отделение «Единой России». Как сообщил Сергей Почечуев, провокация была задумана идеологами-единороссами, выделившими на проведение акции 18 тысяч рублей. Для осуществления задуманного был нанят студент Саратовского ветеринарного института. Подтверждение личного участия в подготовке пропагандистских материалов секретаря Президиума Генсовета партии «Единая Россия», депутата Госдумы от Саратовской области Вячеслава Володина, были представлены фотографии текстов, собственноручно выправленных видным единороссом. Распоряжение Вячеслава Володина выполнял саратовский единоросс Николай Панков. Вот как характеризует его местный аналитик Алексей Колобродов.
Николай Васильевич сейчас депутат Государственной Думы Российской Федерации и партийный куратор по Южному федеральному. Это правая рука, вернейший, преданнейший соратник. Он, конечно, зависит от того большого очень политического веса, который имеет Вячеслав Володин.
Связь Николая Панкова с группой пиар-исполнителей осуществлялась через политтехнолога Эдуарда Абросимова. Через него проводилась и оплата услуг черных пиарщиков. Из сметы, представленной на пресс-конференции, следует, что услуги эти по провинциальным меркам стоили немало. Так, гонорар за статью составлял 40-50 тысяч рублей. Проведение круглого стола оценивалось в 75 тысяч. По словам Сергея Почечуева, только во второй половине 2007 года через их руки прошло около 2 миллионов рублей. Причем суммы поступали наличными. Это позволило исполнителям заказов предположить, что финансирование акций ведется из черной партийной кассы, говорит Сергей Почечуев.
Отношение лица, объявленного личным врагом Володина, сначала инициируется серией негативных публикаций в СМИ, следом активизируются представители общественности. Эти псевдообщественники создают заказным публикациям СМИ необходимый общественный резонанс, либо их действия сами являются информационным поводом для новых заказных статей. Когда количество публикаций достигает своей критической массы, в органы государственной власти направляются многочисленные депутатские запросы и коллективные обращения граждан, в которых подписанты, требуя решительных мер в отношении лиц, являющихся объектами володинской атаки, не привыкли приводят никаких реальных фактов их противоправной деятельности. Все полное отсутствие таковых. Лишь ссылаются на многочисленные публикации в СМИ. В итоге у первых лиц государства формируется ложное представление о реальном положении дел Саратовской области. Подобного рода технологически выстроенная дезинформация первых лиц государства может быть расценена как должностное преступление.
Вот как прокомментировал эту информацию аналитик Алексей Колобродов.
Это, безусловно, сенсация. Потому что первый раз с такой дотошностью и с такой откровенностью вскрываются вот эти вот тайные механизмы функционирования процентов, наверное, на 80 черного именно партийного пиара. Именно той самой сферы деятельности, которая, в общем, крайне редко становится предметом публичного обсуждения. Те документальные свидетельства, все эти сметы, все эти пометки, все эти редактуры.
Объектами нападок в прессе становились не только враги партии, но и однопартийцы единороссов. В списке жертв группы черных пиарщиков губернатор области Павел Ипатов, экс-председатель облсуда Александр Галкин, руководитель управления по Саратовской области Министерства юстиции Российской Федерации Александр Бурдовицын, глава городского муниципального образования Олег Грищенко, глава Энгельского района Михаил Лысенко. Список насчитывает не один десяток фамилий. По законам черного пиара издавалась даже справочная брошюра о политических партиях региона. Фотокопия конспекта указаний Эдуарда Абросимова к написанию текста брошюры свидетельствует о том, что в сведения о местных политиках, не членах «Единой России», вносились данные бульварного толка, а фотографии следовало отбирать так, чтобы соратники Вячеслава Володина выглядели умными людьми, а его противники, мягко говоря, недотепами. Все перипетии взаимоотношений группы пиарщиков с партией власти изложены в книге Игоря Осовина и Сергея Почечуева «Черные пиарщики белого медведя», которая подготовлена к изданию в одной из московских типографий. В завершение пресс-конференции ее организаторы принесли извинения тем, кто пострадал от черных пиар-технологий. Принять извинения смогут не все. Несколько лет назад проигравший выборы после выпуска газеты «Однодневки», заполненной клеветой, кандидат в депутаты областной думы Владимир Чуриков скончался от сердечного приступа.
Это был материал корреспондента «Радио Свобода» в Саратове Ольги Бакуткиной. И в дополнение, вот что сказал в интервью «Радио Свобода» московский политолог Александр Кынев, ставший, как было отмечено, одной из жертв грязных политтехнологий в Саратове.
Саратовская область – регион, где черный пиар превратился в норму жизни. И в течение последних лет было такое количество скандалов, которые затрагивали в том числе господина Володина, что сказать, что вот еще один скандал пошатнет его положение, наверное, сомнительно. У нас нет такой политической традиции, когда скандалы неизбежно приводят к отставкам чиновников. Скандал, конечно, громкий, и он громче, чем все предыдущие скандалы, которые были в регионе. Но чем он кончится, вот сказать сегодня затруднительно. Несомненно, политический ущерб он господину Володину нанесет. Но каким будет этот ущерб, сказать сегодня сложно.
Это был московский политолог Александр Кынев. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Карачи на юге Пакистана произошел еще один взрыв. Есть раненые. Жертвами первого взрыва в городе стали 11 человек. Более 40 получили ранения. В иракском городе Кербела около 30 человек погибли и 75 получили ранения в результате двух взрывов. По данным агентства Рейтер, заминированные машины взорвались при скоплении большого числа шиитских паломников. В Чечне в ходе спецоперации на границе Грузинского и Урус-Мартановского района убиты 5 боевиков, сообщают власти. В дагестанском городе Избербаш убит начальник межрайонного отдела по борьбе с экстремизмом подполковник милиции Гапис Исаев. Большинство судебных решений о сносе домов в московском поселке Речник не безупречны, заявил вице-президент гильдии российских адвокатов Василий Дикусар. Сегодня в 19 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей». Ее тема – украинские выборы. Взгляд из Крыма. Ведущий программы Виталий Портников беседует с народным депутатом Украины, бывшим главой Крымской организации партии регионов Василием Киселевым. Программа «Время гостей» в 19 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». В Мюнхене с 5 по 7 февраля проходит традиционная 46-я по счету международная конференция по безопасности. На этот форум съезжаются более 300 высокопоставленных представителей почти всех стран мира, в том числе президента, премьер-министра, министра обороны и эксперты различных ведомств. Как обычно, на этом форуме обсуждаются насущные проблемы нашей планеты. Главным образом рассматриваются аспекты обеспечения международной безопасности и сотрудничества в этой области ведущих стран мира. Из Мюнхена сообщает наш корреспондент Александр Манхайм.
Как и в предыдущие годы, различные организации уже заявили, что проведут марши протеста против поджигателей войны, брецающих оружием. Но тем не менее создается ощущение, что прежний накал страстей постепенно утихает. Среди сторонников движения «За мир» раздается все меньше воинствующих лозунгов, отсутствуют прежние призывы повыбивать витрины в городе и сорвать конференцию. К тому же в прошлом году в акциях протеста приняло участие лишь около 500 человек, в то время как в предыдущие годы они исчислялись тысячами. Впервые между участниками конференции и ее противниками налаживаются нормальные отношения, и те и другие проявили готовность к диалогу и обсудить свои разногласия. В немалой степени этому способствовала позиция нынешнего председателя конференции по безопасности Вольфганга и Шенгера. Он провел уже несколько встреч с различными оппонентами. Но тем не менее, на всякий случай, чтобы участники конференции по безопасности смогли спокойно обсудить все актуальные вопросы, в город, как всегда, стянуты усиленные наряды полиции. Район вокруг гостиницы Байри Шагов изолирован, и пройти туда можно только по специальному пропуску. А обсуждать участникам конференции есть что. Первым делом это ухудшающаяся ситуация в Афганистане, труднопредсказуемое дальнейшее развитие в Ираке, воинствующее настроение иранских руководителей, проблема обеспечения индустриальных стран энергоресурсами и многое другое. Правительство земли Бавария, хозяин этого форума, с удовлетворением отметило, что после пятилетнего перерыва мэр Мюнхена Кристиан Уде в пятницу вечером решил вновь устроить в старой ратуше города традиционный торжественный прием для участников Мюнхенской конференции по безопасности. Ведь в 2004 году в знак протеста против начала войны в Ираке эти ставшие традиционными приемы были отменены. Правда, официальная версия магистрата всегда гласила, что эта традиция была отменена из-за отсутствия средств или же в связи с другими важными мероприятиями. И еще одно новшество на конференции по безопасности. На этот раз роль модератора отдана журналисту, а не председателю этого форума Вольфгангу Ишингеру, как это было принято в прежние годы. В преддверии конференции по безопасности он выразил, в частности, беспокойство по поводу того, что немецкие граждане все чаще предъявляют требования вывести солдат Бундесвера из Афганистана как можно скорее. По его мнению, слишком рано поднимать вопрос об окончательном выводе воинских частей и полной передаче всех полномочий афганским правительственным органам, ибо прежде всего нужно создать целый ряд предпосылок для того, чтобы местные власти ответственно и суверенно могли взять ситуацию под контроль во всех жизненно важных областях. Вот тогда можно будет обсудить перспективу вывода войск. Я выступаю за стратегию вывода, но против вывода без стратегии. В пятницу, как обычно, в гостинице Байри Шагов проходят закрытые неофициальные встречи, а общим дискуссиям и докладам отводятся суббота и воскресенье. Александр Манайм, Радио Свобода, Мюнхен.
Программа «Время свободы» продолжит обзор зарубежной печати, которую сегодня подготовила моя коллега Малика Рахманова. Здравствуйте, Малика. Скажите, что сегодня иностранная пресса пишет об Иране? Какие публикации привлекли ваше внимание?
Здравствуйте, Валентин. Вот британская газета «The Times» опубликовала статью о девушке, которую судят за участие в массовых протестах после президентских выборов в Иране в прошлом году. Напомню, летом по всей стране произошли массовые беспорядки, и люди, недовольные результатами выборов, вышли на улицы протестовать. Вот так вот девушку судят наряду с 16 другими молодыми людьми, которые также участвовали в этих митингах против правящего режима. Среди обвинений, выдвинутых против девушки, и шпионаж, и попытка подрыва безопасности государства, распространение пропагандистских идей против Исламской Республики, использование спутниковой тарелки, оскорбление лидеров страны и даже аморальные отношения с сотрудниками немецкого посольства.
А что так привлекло внимание СМИ именно к этому случаю? Сейчас в Иране, как известно, очень много подобных событий.
Да, Валентин, это любопытный момент, потому что на самом деле к обычным участникам протеста пресса не так сосредоточена уже. Слишком много и часто там судят за минувшие события. Девушка, имя которой не называется в публикации «The Times», привлекла, скорее всего, внимание средств массовой информации из-за своего происхождения. Наполовину по матери она британка, а отец у нее иранец. Родилась девушка в Манчестере, но выучила английский язык, как говорится в статье, в Тегеране. Девушка британского происхождения попросила прощения у иранского суда, пишет автор статьи. Она признала некоторые из выдвинутых против нее обвинений, в том числе в поощрении других и участии в демонстрациях, общении с иностранцами и в употреблении алкоголя. Хотя, как отмечается в статье, на суде девушка призналась, что пила алкогольный напиток по просьбе и настоянию тети, только однажды, когда была у той в гостях в Великобритании. Министерство иностранных дел Великобритании уже потребовало у иранского правительства разъяснения и, если это правда, выразило готовность предоставить девушке консульскую помощь. Хотя, по утверждению автора, цитирую, вряд ли это возможно, поскольку Иран не признает двойного гражданства. Отношения между Лондоном и Тегераном и без этого случая давно натянутые. Иранский режим обвинил Великобританию в разжигании беспорядков самых худших за последние 30 лет. Были арестованы иранцы, работавшие в британском посольстве. Позже выслан из страны корреспондент BBC, подчеркивает автор. 5 из 16 лиц этого дела обвиняются за преступление так называемой «мухаребех», то есть ведение войны против Бога. Предполагается, что британской женщине, как ее называет автор публикации, не грозит смертная казнь. Однако, как утверждает журналист издания «Джарас», скорее всего, ее накажут кнутом и посадят в тюрьму. Как известно, нынешний режим Тегерана использует очень жесткие наказания с целью как-то утихомирить пыл недовольных накануне запланированной демонстрации в честь годовщины Исламской революции в следующий четверг. В завершении статьи автор приводит слова раскаяния девушки в суде. Цитирую, она якобы заявила суду: «Я прошу прощения у верховного лидера и уважаемого судьи. С тех пор, как меня арестовали, я узнала многое, и изменилось многое, и я очень сожалею».
Я знаю, что в Иране вроде бы появился первый онлайн-супермаркет. Как на это реагируют СМИ?
Да, это не характерно для нынешнего режима в Иране, поскольку в последнее время, наоборот, в стране пытаются мешать деятельности многих веб-сайтов. То есть замедляют скорость интернета, взламывают сайты, мониторят и отслеживают электронную почту. А на открытие сайта, именно вот этого онлайн-магазина, дала добро госструктура. Как пишут иранские газеты, в супермаркете будет богатый ассортимент продуктов плюс какой-то домашней утвари. Будет осуществляться доставка товаров на дом. Вот такие на сегодня новости в международной прессе о событиях в Иране. Валентин.
Спасибо, Малика. Обзор зарубежной печати подготовила моя коллега Малика Рахманова. Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Валентин Барышников. В Москве сегодня открылась общественная юридическая приемная, созданная при участии ряда общественных и адвокатских организаций. Здесь обещают оказывать бесплатную правовую помощь жителям московских поселков, в частности Речник и Сокол, потерявших дома или столкнувшихся с угрозой потерять их из-за лишения их прав собственности на домовладение, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Инициаторами создания приемной для жителей Речника и других поселений, чьи права собственности и легитимность построек московские власти поставили под сомнение, выступили Общественная палата, Гильдия российских адвокатов и Федеральный союз адвокатов России. По словам члена Общественной палаты, директора Московского бюро по правам человека Александра Брода, профессиональные адвокаты готовы и будут бесплатно консультировать, а в случае необходимости отстаивать в суде интересы граждан, оказавшихся в непростой ситуации из-за споров вокруг легитимности их домовладений.
приемная будет работать столько, сколько это будет необходимо, пока не решатся проблемы пострадавших и пока будут находиться в стране такие горячие точки, где будут покушаться на собственность и на права людей. Это вот та самая бесплатная правовая помощь адвокатов, исходя из интересов благотворительности, защиты прав граждан. Мы как раз долго говорим о том, как организовать эту бесплатную правовую помощь. Ну вот, как говорится, жизнь сама подбросила эту проблему и показала, что адвокатское сообщество готово помогать абсолютно бескорыстно гражданам, попавшим в крайне тяжелую проблемную ситуацию.
Адрес, время работы и схему проезда к общественной приемной можно найти в интернете на сайте гильдии российских адвокатов. Здесь уже готовится к приему жителей из московского поселка Сокол. На днях префект Северного административного округа Москвы Олег Митваль поставил под сомнение законность возведения здесь десятков домовладений.
113 объектов, которые там находятся, у префектуры есть вопросы по 30. Речь идет о, несмотря на подписанное охранное свидетельство, значительном увеличении площади, изменении формы. То есть вместо исторических домиков, в которых жили знаменитые советские художники, там настроили дворцов. Естественно, возникает вопрос, на каком основании. Соответственно, по всем этим фактам будет проведена прокурорская проверка. Соответствующий документ отправлен в прокуратуру.
Сказал префект Северного административного округа Москвы Олег Митваль. Поселок Сокол – первый кооперативный жилой поселок Москвы, основанный в 1921 году, занимает 21 гектар в ныне дорогом районе столицы и охраняется как природный комплекс и памятник историко-культурного наследия. По словам председателя Совета территориального общественного самоуправления поселок Сокол Владимира Стоцкого, за годы существования он неоднократно реконструировался, и на каждой из 113 расположенных здесь домовладений, их хозяева имеют полные комплекты документов, свидетельствующих о собственности и о правомерности тех или иных переделок. И если уж предъявлять кому-то претензии, то не собственникам, а чиновникам, которые разрешили проведение реконструкций и строительных работ и ставили свои визы на документах.
Государство, в лице своих чиновников, многочисленных департаментов, регламентирует все работы, проведение строительства, реконструкции, любые технические действия, проходящие в Москве. Ничего помимо вот этих вот инструкций и разрешений в Москве произвести нельзя. Дело в том, что это не какой-нибудь там дачный участок, это жилой фонд, который с самого начала находился на балансе УПРЭО какое-то время там и так далее. Потом передавался еще куда-то. Поселок очень старый, он ветхий, он реконструировался многократно. И в разные годы. Какие-то дома реконструировались 20 лет назад, какие-то 30, какие-то 5 лет, какие-то сейчас в процессе реконструкции. Для того, чтобы осуществить реконструкцию, надо там года два собирать документы. Если согласование есть, причем полными пакетами, то говорить о несанкционированных и несогласованных строительствах, неразрешенных, они разрешены государством.
По словам Владимира Стоцкого, хотя жители поселка художников и взбудоражены последними известиями, до окончания прокурорской проверки от активных действий они, скорее всего, воздержатся. Впрочем, с открытием общественной юридической приемной у них появилась возможность основательно подготовиться к легитимной защите своих прав. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса мы познакомим вас с новостями экономики, рубрикой «Сетевые разговоры», очередной историей Запада и Востока, а также с репортажем с Украины, где завершается предвыборная кампания перед вторым туром президентских выборов. В Москве 16 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Карачи на юге Пакистана произошел второй взрыв. Есть раненые. Жертвами первого взрыва стали 11 человек. Более 40 получили ранения. В иракском городе Кербела около 30 человек погибли и 75 получили ранения в результате двух взрывов. По данным агентства Рейтер, заминированные машины взорвались при скоплении большого числа шиитских паломников. В Чечне в ходе спецоперации на границе Грозненского и Урус-Мартановского районов убиты 5 боевиков, сообщают власти. Правоохранительные органы преследуют вооруженную группу, в перестрелке с которой в четверг погибли 5 военнослужащих. В дагестанском городе Избербаш убит начальник межрайонного отдела по борьбе с экстремизмом подполковник милиции Гапис Исаев. На пути следования его автомобиля сработало взрывное устройство. Большинство судебных решений о сносе домов в московском поселке Речник не безупречны, заявил вице-президент гильдии российских адвокатов Василий Дикусар. В Москве, в поселке художников «Сокол», около 200 человек провели в пятницу санкционированный властями митинг против строительства на территории поселка новых особняков, сообщает «Интерфакс». В Москве надеются получить разъяснение от Соединенных Штатов по поводу планов размещения в Румынии элементов американской системы ПРО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. На Украине сегодня последний день агитации перед вторым туром президентских выборов, которые назначены на 7 февраля. В Тбилиси ряд пророссийских политических партий провели акцию протеста с требованием освободить несколько десятков политзаключенных, содержащихся в тюрьмах Грузии. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, в результате взрыва по меньшей мере 2 человека погибли и 20 были ранены, в том числе 7 детей. В Германии открывается 46-я ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности. 4 депутатам британского парламента будут предъявлены обвинения в растрате. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Накануне второго тура президентских выборов на Украине кандидаты в президенты, лидер партии регионов Виктор Янукович и премьер-министр Юлия Тимошенко используют все возможности, чтобы привлечь симпатии электората на свою сторону. В самом западном регионе Украины, в Закарпатье, самым действенным оказалось обещание открыть границы с Евросоюзом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Надя Петрев.
Борьба за симпатии электората Закарпатья накануне второго тура выборов разгорается. Изучив интересы избирателей, представители кандидатов в президенты на местах взялись раскручивать те идеи, которые максимально помогут получить симпатии закарпатцев. Бютовцы, в частности, обещают в случае победы своего кандидата предложить пост губернатора области харизматичному и известному в регионе Сергею Ратушняку. Регионалы ухватились за обещание упростить визовый режим. Говорит доверенное лицо кандидата в президенты Украины Виктора Януковича Закарпатской области Виктор Фейер.
Безвизовый режим для Закарпатья – дуже актуальное питание.
Безвизовый режим – это очень актуальный вопрос. Мы будем его лоббировать. Это может быть в виде эксперимента – открыть на полгода, на год, посмотреть, как мы себя там будем вести, а потом вводить для всех украинцев.
Упрощенный режим и для всей Украины.
Обещание регионалов по всем соцопросам оказывается более действенным, поскольку в Закарпатье живет очень много венгров, румынов, словаков. У многих из них близкие родственники, друзья по ту сторону границы. С присоединением Словакии и Венгрии к зоне Шенгена поездки к ним оказались огромной сложностью. Собрать все необходимые документы, уплатить визовую пошлину для большинства закарпатцев – теперь проблема. В какой-то мере закарпатским венграм помогает пересекать границу упрощенная система, так называемые «малые приграничные движения». Для оформления этого документа нужно только заполнить анкету, указать цель визита в страну и уплатить 20 евро. Но зона, которую можно посещать таким образом, распространяется только на 50 километров. Поэтому многим такой вариант не подходит. Рассказывает закарпатская венгерка Моргіт Фекете.
У меня родная сестра живет в Будапеште. Это 400 километров от Ужгорода. До введения Шенгена я постоянно к ней ездила. Тем более, что в Венгрии можно дешевле, чем в Украине, купить многие вещи, продукты. Сейчас ездить не могу. Виза дорогая, документы долго оформлять. Если визовый режим упростят, это будет просто великолепно.
Выслушав обещание регионалов, Моргіт обещает голосовать за Януковича. Кстати, закарпатские венгры, а их около 150 тысяч, настолько убеждены в победе Виктора Януковича, что уже называют его по-своему «Йони Ковач». Йони – это венгерский вариант имени Іван, а Ковач – распространенная венгерская фамилия. С Ужгорода для Радио Свобода, Надя Петрів.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди рубрика «Сетевые разговоры».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Российская благосфера в оцепенении наблюдает за политической дискуссией в Рунете между Сергеем Мироновым, представляющим партию «Справедливая Россия», и Борисом Грызловым, выступающим за «Единую Россию». Давно уже первые лица государства не вступали в столь яростную публичную полемику. Поводом для обмена межпартийными колкостями послужила негативная оценка, которую Сергей Миронов дал антикризисной программе Владимира Путина. Высказывания Миронова сильно расстроили «Единую Россию», горячо поддержавшую программу. Поскольку главы обеих «России» вынуждены тщательно взвешивать слова, их высказывания обречены на лапидарность. Зато красноречием смогли блеснуть члены президиумов обеих партий. Вот мнение первого замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Валерия Рязанского.
Меня, как члена партии, руководителя ветеранских организаций, сотрудничающих с «Единой Россией», возмущает двурушничество и непонимание зов политической культуры, которые демонстрируют подобные высказывания Миронова. Если личные отношения Миронова выносятся на суд избирателей, то возникает вопрос: в политике все можно?
Симметричным образом Марина Смирнова, член Центрального совета партии «Справедливая Россия», считает, что оппоненты нарушают законы логики и нормы приличия.
Выходка единороссов по отношению к председателю Совета Федерации, лидеру партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову не вызывает ничего, кроме насмешливого недоумения. Такое ощущение, что некоторые представители этой партии хотят быть, что называется, святее Папы Римского, и в своем рвении попирают не только нормы приличия, но и законы логики. С каких это пор конструктивная критика ошибок и недочетов стала считаться предательством? Мне сдается, что предательством и подлостью скорее можно назвать позицию поддакивания, когда любые инициативы руководства не подлежат критике и должны восприниматься с единодушным одобрением, переходящим в восторг.
Представители «Единой России» грозят Сергею Миронову отставкой, причем юридическая невозможность этого шага их не смущает. Вот слова генерального директора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова.
Ссылки на то, что нет процедуры снятия спикера Совета Федерации, не имеют основания. Если захотеть, то Миронова можно снять.
На этот волевой аргумент Олег Нилов, член бюро президиума Центрального совета политической партии «Справедливая Россия», выдвигает контраргумент, использующий не менее грозный риторический прием лирического отступления.
Мне бы хотелось напомнить депутатам-коллегам из «Единой России», вдруг посчитавшим, что Сергея Миронова можно отправить в отставку, что он ежеквартально выступает в законодательном собрании с отчетом о своей работе и работе Совета Федерации. И каждое его выступление заканчивается аплодисментами.
Однако с риторикой у единороссов дело поставлено явно лучше. Мастерству молодогвардейцев равных пока нет. Образцовую отповедь от рук отбившимся составил член экспертного клуба МГЕР «Фабрика смыслов» Илья Ухов.
Сложно представить, какие инфернальные силы кипят в темной душе эсеровского лидера. Однако можно с уверенностью сказать, чего в ней нет. Обер-выхухоль напрочь лишена таких важнейших человеческих качеств, как благодарность и мужская честь. Миронов смеет раскрывать свой рот против Владимира Владимировича Путина, человека, на поддержке которого он и сделал во многом свою политическую карьеру. Кем был десантник Серега каких-нибудь 10 лет назад? Никем и ничем, с непонятно откуда полученными образованиями, темным коммерческим прошлым и опытом нетрезвой геолога-разведки в Монголии. Заявляя во всеуслышание о разрыве с национальным лидером, Миронов не просто подписывает себе политический смертный приговор, он поступает как отцеубийца. Он убивает остатки человеческого не только в себе, но и в ошметках своей придворной тусовки, называемой партией «Справедливая Россия». Современная история России не видывала еще такого злобного, кайного предательства.
Российские блогеры вслушиваются в рокот возрождающегося в стране политического плюрализма. Англоязычные блогеры размышляют о новом типе войны. Дистанционно управляемая военная техника, которую широко использует армия США в Афганистане и Пакистане, ставит воюющие стороны в неравное положение. О теоретических импликациях такого положения дел рассуждает на блог-портале американских интеллектуалов Crooked Timber Крис Бертрам.
Человек садится в машину, едет в офис, расположенный где-нибудь в штате Невада, и оттуда осуществляет управление беспилотными самолетами в Афганистане. Периодически эти беспилотники убивают людей, которые отстреливаться не в состоянии, просто потому что он сидит в своем кабинете на расстоянии 8000 миль от них. Справившись с боевой задачей, человек возвращается к своей машине и едет домой к жене и детям. Видимо, обычных людей от мятежников можно отличить по способу их передвижения по местности. Часть людей, занимающихся управлением беспилотников, штатные военные, а часть – работающие по контракту гражданские лица. Они даже могут находиться в другой стране, не в той, чьей техникой они управляют. Не окажется ли так, что в один прекрасный день простых программистов будут судить за военные преступления? Если посмотреть с другой стороны, если одного из таких операторов взорвут вместе с его машиной агенты Талибана, как следует рассматривать этот случай? Как убийство в среде гражданского населения или как легитимный военный ответ?
Пока комментаторы этого поста рассуждали в этой связи о высказываниях Далай-ламы, осудившем фундаментальную дегуманизацию войны, вызванную использованием современной техники, блогер Джон, один из участников дискуссии на сходную тему на сайте радиостанции On Point Radio, поделился опасениями иного характера.
Самое страшное, что все эти технологии в конечном итоге окажутся в руках террористов, и тогда мы увидим дивный новый мир в еще более неприглядном свете. Они-то в долгие дискуссии пускаться не будут.
Обзор интернет-благосферы в рубрике «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. И всем слушателям «Радио Свобода», которые пользуются интернетом, я напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу svobodanews.ru. И сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, добрый день. Посоветуйте, на что нашим читателям обратить в первую очередь свое внимание на нашем сайте.
Добрый день, Валентин. Так получилось, что сегодня на сайте сошлось три материала, посвященных событиям на Кавказе. И мне кажется, что все три материала заслуживают читательского внимания и внимательного прочтения и просмотра, потому что первый материал – это видеокомментарий нашего коллеги Андрея Бабицкого. Он связан с событиями, которые произошли вчера в Чечне. Во время очередного боестолкновения погибли 5 военнослужащих, 7 получили ранения. Андрей Бабицкий говорит о том, как изменилась тактика боевиков и с чем это связано. Повторю, это видеокомментарий дня, его можно посмотреть на нашем сайте. Второй материал, посвященный тоже Кавказу, это новый блог, который появился в разделе «Блогеры свободы». Его ведет Элина Эфендиева. Элина – студентка одного из московских вузов. Она прожила все детство в Грозном. Во время войны родители ее вывезли в Москву. И теперь, возвращаясь в город своего детства, она смотрит, с одной стороны, глазами уже москвички, а с другой стороны, не вполне москвички, потому что город это для нее не чужой. И ее блог называется, очень показательно, называется «Грозный Москва. Где мне лучше?». Я бы рекомендовала прочитать этот материал. И, наконец, колонка нашей коллеги-репортера журнала «Русский репортер» Анны Рудницкой. Эта колонка опубликована в разделе «Право автора». Называется она «Русским прощается все» и посвящена событиям, которые 10 лет назад произошли в чеченском селе Новые Алды. Я напомню, что в этот день произошел один из самых жестких эпизодов Второй Чеченской войны. В этот день отряд петербургского ОМОНа осуществил зачистку этого села, где, по официальным данным, погибло 56 человек, и до сих пор суда не состоялось, и люди, виновные в этом кошмаре, не наказаны. Анна была в этом селе, она разговаривала с этими людьми и написала очень точно, по словам и по мысли, текст, который заканчивается словами, которые я позволю себе просто процитировать. Она пишет: «Мне показалось, что вопрос о том, можно ли помириться с русскими, не стоит для жителей Алдов, потому что они слишком устали. Устали выживать и хоронить, хоронить и выживать. Устали бояться русских, чеченцев, своих, чужих. Месть – это сильное чувство. На него в Алдах ни у кого из тех, с кем я разговаривала, просто нет сил».
Спасибо, Людмила. Людмила Тенень, главный редактор сайта «Радио Свобода». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Карачи на юге Пакистана произошел второй взрыв. Есть раненые. Жертвами первого взрыва стали 11 человек. Более 40 получили ранения. В иракском городе Кирбела около 30 человек погибли и 75 получили ранения в результате двух взрывов. В Чечне в ходе спецоперации на границе Грозненского и Урус-Мартановского района убиты 5 боевиков, сообщают власти. А в дагестанском городе Избербаш убит начальник межрайонного отдела по борьбе с экстремизмом Гапис Исаев.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Новое ПРО в Европе. Румыния вместо Чехии и Польши.
Комментарии экспертов.
Почему миноритарии Сбербанка недовольны Олегом Дерипаской?
Право автора.
Ирина Драгунская. Молчание художника слышнее многих интервью.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Канаде сегодня начинается очередная встреча министров финансов и глав центральных банков семи наиболее развитых стран мира. Россию на эти переговоры вновь не позвали, и она уже выразила недовольство таким решением. Однако эксперты называют его справедливым. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Несмотря на все старания, России по-прежнему не удается присоединиться к финансовой большой семерке, став ее 8-м постоянным участником. И на этот раз министры финансов и руководители центральных банков будут обсуждать в Канаде проблемы мировой экономики и формулировать стратегию выхода из кризиса без ее представителей. Для Москвы это особенно обидно, поскольку в других встречах этого неформального объединения, прежде всего на политическом уровне, она участвует уже регулярно. В связи с этим Министерство иностранных дел России выступило заявлением, в котором неприглашение страны в Канаду было названо неверным подходом, отражающим старые политические стереотипы. Почему Россия в этом формате пока не может на равных дискутировать с ведущими государствами мира? Об этом директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Я думаю, есть объективные экономические причины и, увы, наверное, политические причины. Все-таки восьмерка, раньше семерка, это скорее не экономическое объединение, а в большей степени политическое, причем неформальное объединение по политическому влиянию, хотя экономика. Экономика, конечно, этих стран, она собой представляет весьма значимый вес в мировой экономике. Но, как известно, того же Китая, той же Индии там нету. Хотя они по своему объему вполне достойны. По ВВП на душу населения, по качественным показателям еще, может быть, не в такой степени достойны присутствовать в этой семерке, восьмерке, девятке, как хотите называйте. Но, тем не менее, могут. Поэтому вот то, что не позвали в очередной раз, это, с одной стороны, на мой взгляд, объясняется тем, что это все-таки скорее политическое объединение, клуб. И здесь мы по-прежнему не очень-то вписываемся, надо признать. Есть определенное дистанцирование, особняком все-таки по-прежнему мы стоим.
Тем не менее, экономические причины, как вы уже упомянули, также мешают странам Большой Семерки приглашать Россию к обсуждению проблем мировой экономики на уровне министров финансов и глав центральных банков.
Экономики наших стран по-прежнему сильно отличаются. Экономики отличаются не только по объемным показателям, потому что с кем-то и сопоставима, допустим, экономика России, ну, допустим, с той же итальянской экономикой, но по качественным. По ВВП на душу населения мы здесь в разы в худшую сторону отличаемся, и, как известно, Россия по-прежнему в 6-м десятке стран. По институциональному развитию экономика России и экономика других стран, семерки, это день и ночь, увы, по-прежнему. По экономическим показателям, с которыми мы завершили прошлый год, основным макроэкономическим показателям, падение нашей экономики было самым значительным. По инфляции вообще, как говорится, отличаемся очень сильно. Если там около нуля в целом по семерке, то у нас, как известно, около 8%.
Сейчас многие эксперты говорят о том, что страны, входящие в большую семерку или восьмерку, в первую очередь оказывают политическое влияние на развитие событий в мире, тогда как формирование глобальной экономической стратегии все в большей степени переходит к относительно новой неформальной организации «Большой двадцатки». Вы готовы согласиться с такими утверждениями?
Я думаю, что да, и это справедливо. Семерка или восьмерка останется прежде всего политическим клубом, образованием. А что касается экономики, реалии современной жизни, да, диктует, чтобы все-таки это была двадцатка. И это объективно. Экономика становится все более глобализированной. Мы все в большей степени осознаем, что мы в одной лодке, поэтому G20 за ней будущее.
Тем не менее, если все-таки Россия по-прежнему будет стремиться стать полноправным участником Большой Восьмерки во всех ее форматах, в том числе и в финансово-экономическом, на ваш взгляд, сколько ей для этого потребуется времени?
Процесс, увы, может продолжаться достаточно долго. Может быть, с точки зрения формальных показателей экономических, макроэкономических, ну, допустим, по ВВП мы и можем стать в один ряд. По инфляции такого не получится. А вот главная проблема – это институциональное развитие. Тот же уровень развития конкуренции в экономике, качество развития в экономике. Увы, здесь мы сильно отличаемся, и надо признать, что быстро развить эти институты, на которые, по большому счету, мы не очень обращали внимания, не получится. Поэтому я не вижу перспективы в ближайшие годы, чтобы мы стали в экономическом плане, прежде всего, полноправным членом семерки или восьмерки.
И все же, несмотря на существующие экономические проблемы, российские власти по-прежнему не отказываются от планов превращения Москвы в еще один международный финансовый центр. При каких условиях эту задачу можно считать выполнимой?
Создание международного финансового центра какой-то идеи фикс становится. На мой взгляд, мы просто телегу ставим впереди лошади. Экономикой надо заниматься. Будет эта экономика с устойчивыми высокими темпами экономического роста? Ну, вопрос о том, чтобы и соответствующий международный финансовый центр у нас появился, он станет сам собой. И это будет такое естественное мероприятие по созданию этого центра.
Это был директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. В Великобритании опубликовано исследование, согласно которому на население страны ежегодно теряет 74 миллиарда фунтов из-за особенностей национального характера, застенчивости, любви к компромиссам и избыточной вежливости, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В докладе, опубликованном специализирующейся на социальных исследованиях компании Populus, говорится, что в среднем каждая британская семья ежегодно теряет около 3000 фунтов из-за нежелания возвращать ненужные или бракованные товары, торговаться или жаловаться на плохое обслуживание в отелях и ресторанах. Исследователи выяснили, что 9 респондентов из 10, не торгуясь, всегда платят столько, сколько запрашивает продавец, причем даже в случае, когда они недовольны сделкой. Каждый третий покупатель никогда не требует полагающегося по закону в течение 2-3 недель после покупки возврата денег, если обнаруживает брак в купленной вещи или если она оказывается ненужной. Каждые двое из трех никогда не жалуются на плохое обслуживание в отеле или ресторане и при этом еще оставляют чаевые. Как же сами англичане объясняют свое поведение? 90% опрошенных из более чем 2500 человек объясняют это органической неспособностью устраивать скандалы или показаться грубым. 88% считают, что их поведение обусловлено неспособностью или нежеланием просить скидку. Для 82% в таких ситуациях важно не показаться скупым или прижимистым. Исследователи подсчитали, что если бы покупатели использовали свои законные потребительские права в полном объеме, то в 2 из 3 случаев покупок или оказания услуги они ежегодно экономили бы 13,5% своего семейного бюджета. В сумме по стране это 74 миллиарда фунтов из расчета общих семейных годовых затрат в Великобритании. Один из авторов доклада, социолог Клэр Фрэнсис, отмечает в интервью «Радио Свобода», что в немалой мере в этих финансовых потерях повинен британский национальный характер, такие его черты, как застенчивость, тяга к компромиссам, вежливость и нелюбовь к скандалам.
Британцев часто рисуют людьми сдержанными, стремящимися быть вежливыми, избегающими конфронтации и сцен. И в результате, как мы показываем в нашем исследовании, это стоит им немало денег. Причем они даже не пытаются воспользоваться своими потребительскими правами. Например, многие не стремятся вернуть бракованные электротовары или, скажем, плохо сидящие джинсы и потребовать обмена или возврата денег. У них есть полное право это сделать, но многие даже не пытаются им воспользоваться. Тут играет роль и какая-то странная неуверенность или нерешительность. И в результате в среднем каждая семья ежегодно теряет на этом почти 3000 фунтов.
Клэр Фрэнсис не считает, что английские магазины, отели или рестораны обманывают покупателей и клиентов или заставляют их переплачивать. Но, по ее мнению, они должны больше делать для разъяснения прав потребителей. Одновременно сами потребители, говорит она, должны смелее заявлять о своих претензиях.
Не думаю, что потребители обманывают, но ответственность при покупке лежит на двух сторонах. Ответственность потребителей выражается, в частности, в необходимости быть более требовательными, не бояться жаловаться, требовать обмена или возврата денег. Возможно, компаниям розничной торговли следовало бы помогать покупателям лучше понимать свои права. Я бы посоветовала потребителям не страшиться требовать скидок. Наше исследование показало, что 60% магазинов готовы удовлетворять их требования на предоставление скидки. Нужно набраться смелости и уверенности и потребовать снижения цены, если она кажется неоправданно завышенной. Если вы недовольны обслуживанием или качеством еды в ресторане, или купили негодную стиральную машину или майку, которая, как вы выяснили дома, вам не подходит, смело заявляйте о своих правах и требуйте возврата денег, скидок или обмена. Нужно быть увереннее и не бояться, ибо рано или поздно вы своего добьетесь.
По мнению британского эксперта, пренебрежение потребительскими правами и финансовые потери из-за особенностей национального характера – типично британское явление, редко встречающееся в других странах.
Когда мы отправляемся в отпуск в европейские или азиатские страны, мы попадаем в бытовую культуру, где принято торговаться. Даже англичане в такой обстановке меняют свои привычки и следуют общему примеру. В общественных интересах было бы полезно, если бы такие обычаи укоренились и у нас.
Говорила социолог Клэр Фрэнсис. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Этот час информационная программа «Время свободы» завершила репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». А в следующем часе программы мы поговорим о таких темах. На Украине завершается предвыборная кампания. Соединенные Штаты подтвердили существование планов разместить объекты противоракетной обороны в Румынии. В Мюнхене открывается международная конференция по безопасности. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в следующем часе нашей программы. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Путин подчеркнул, что отлично понимает, насколько важное место в памяти поляков занимает...
Если Янукович хочет фальсификации, то мы готовы дать ему такое.
Ракеты-перехватчики наземного базирования будут размещены на территории
Румынии. Участие в составлении иска приняли около 1000 человек.
Сразу после обстрела здания американского консульства экстремисты были задержаны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».